«Диалоги с Генри Сардаряном».
Друзья, возвращаемся в студию «Радио Спутник». Доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО, член Общественной палаты России Генри Сардарян по-прежнему в студии «Радио Спутник». И мы по-прежнему ждем ваших звонков. Телефон прямого эфира 8-495-95-95-91-2. Также можно нам писать в WhatsApp или в Telegram по номеру 8-968-766-3311. Ну, кстати говоря, как не очень активно. Я, конечно, в такие моменты, поскольку вечер, думаю, все уже, наверное, едут сейчас, поэтому не будем, да, создавать там аварийную ситуацию на дорогах, не надо отвлекаться на телефоны, но светофоры и пробки-то никуда не девались, поэтому
куда они
если...
Куда в 5.30? Это у вас комфортный режим какой-то, вы в 5.30 уже куда-то едете, люди до 6 еще работают.
Чуть ли не до полуночи потом сидишь в эфире, нет. Ну, тем не менее, друзья, значит, мы не нашли никаких причин, почему вы нам не звоните и не пишете, поэтому ждем обратной связи. Начали до перерыва беседу о том, что в Киев приехало большое количество министров из разных стран, те люди, которые ничего по факту при этом не принимают никаких решений важных, но вот будут обсуждать поддержку Украины.
Это те люди, у которых уже закончилось вооружение, которое они могли бы передать, как
поддержку-то
говорят
сами. Разве они будут оказывать тогда?
Ну, так и все это время позиция этих стран предельно простая. Кричать будем громче всех. Свое место в рамках Европейского Союза, НАТО будем использовать для бесконечных провокаций между Россией и НАТО. А разбираться с этим будут старшие товарищи, чуть более западные, чем вот эти государства, которые должны непосредственно поставлять и вооружение, и финансовую помощь оказывать. Как говорят последние данные, заявления различные, в том числе представители НАТО, фактически сейчас поставлять еще что-то Украине может там примерно с десяток государств из блока НАТО. Вот те страны, которые вы перечислили, к их числу не относятся. Поэтому это будут громогласные заявления, будут фотографии, пиар-акции, что мы никогда не бросим Украину. Ну, конечно, когда вы живете за счет Италии, Франции, Германии в первую очередь, и полагаетесь на их промышленную мощь в первую очередь, и тут громогласно заявляете о каких-то акциях, это, конечно, можно, это достаточно легко, но бессмысленно. Кроме шумихи на 1-2 дня и газетных заголовков, это ничего не даст.
Ну и, собственно говоря, видимо, этот визит сделан как раз-таки для тех самых заголовков, что вот большое количество министров приехали, будут обсуждать помощь Украине, и в дальнейшем кто-то Украине, собственно говоря, будет помогать, и это
все,
одно с другим
все,
могут соотнести.
Все, что делается со стороны наших западных оппонентов, делается для заголовков. Это одна... большая, огромная пиар-информационная война против России. А реалии таковы, что вот прочтите последнее заявление Дениса Пушилина, который сказал, что мы, в общем-то, продвигаемся и можно надеяться на оперативное окружение в ближайшее время ВСУ.
А вооруженные силы Турции практически закончили приготовление к наземной операции в Сирии. Ждут лишь решения главы государства. Об этом пишут зарубежные СМИ. Правда, кто-то пишет, что подготовка еще в процессе, требуется еще несколько дней для завершения. Но, тем не менее, близится, видимо, старт той самой спецоперации. Давайте напомним нашим слушателям, для чего она будет проводиться и насколько, можем ли мы спрогнозировать, она будет масштабной.
Ну, начнем с того, что стоит ли ожидать сейчас заявлений западных государств о том, что недопустимо на территории суверенного государства проводить специальную операцию. Надо задать вопрос Apple, Zara и прочим другим сетевым, Макдональдсу. В какой срок они планируют закрыть все свои представительства на территории Турции, которая в форме грубого нарушения международного права собирается проводить специальную операцию на территории Сирии?
Таких заголовках я пока не видела.
Более того, актеры, певцы и различные деятели, когда начнутся флешмобы в поддержку сирийского народа, когда гордые европейцы выйдут на улицы с портретами Башара Асада, с флагами Сирии, так как нарушается территориальная целостность этого государства и начинается фактически без разрешения на то руководство этой страны, начинается вторжение на территорию. Будет это все понятно, что сарказм, ничего этого не будет. Так же, как не было ни во время одной, любой другой специальной операции, ситуации, когда речь идет о своих. Это да, своим
за исключением,
только можно.
Как раз хотела сказать.
Да, это можно только, если речь идет о России. А Россия, все, вы что, забыли про международное право там, и так далее. Мы говорили, по-моему, мы с вами в студии были, когда вышли новости о террористическом акте в Стамбуле, еще не было особо никаких данных, я говорил, что, видимо, в скором времени заявят о том, что это были курды, и вслед за этим будет проведена специальная операция. Вопрос только в том, на территории Сирии или Ирака ли, или самой Турции. Потому что господину Эрдогану необходимо набирать рейтинг политический, в том числе перед выборами. Он сейчас находится в активной стадии предвыборной кампании, хотя она официально не объявлена, делает заявление. И, конечно, самый испробованный и зарекомендовавший себя способ — это маленькая победоносная война, которая могла бы быть на территории Кипра, могла бы быть на территории различных необитаемых островов Греции. Ну, избрали наиболее проверенный путь, это курды, и, соответственно, сейчас нужно показать такую спрогнозированную, очень предсказуемую, но краткосрочную при этом войну в виде специальной операции на территории Сирии.
Ну, краткосрочную — это сколько?
Какое, ну, сложно сказать, но я думаю, что должна закончиться она где-то самое позднее, это к марту месяцу, потому что если примерно предсказывают, что в мае будет голосование, потому что еще точная дата не назначена, ну, надо за месяц.
Наверное, до мая, получается. Ну, до мая надо успеть.
Ну, да. Желательно за месяц до, чтобы еще месяц можно было показывать, значит, марши победные.
Какие мы молодцы.
Да, какие мы молодцы.
А к Турции еще обязательно вернемся. У нас есть звонок от слушателя. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, Татьяна. Меня зовут Игорь из Москвы. У меня такой вопрос. Сколько Совет Европейского Союза внес обход санкций в список уголовных преступлений?
Ну, у вас, наверное, вопрос не ко мне, а к Генри Сардаряну, да? Повторите, пожалуйста.
Повторю. Сколько Совет Европейского Союза внес обход санкций в список уголовных преступлений?
Сколько стран, вы имеете в виду, может в итоге попасть в этот список?
Стран, да, правильно.
Сколько стран? Спасибо большое за звонок. Если быть, наверное, еще точнее, сколько компаний могут, да, из каких стран попасть в этот список?
Я вопрос не очень понял. Ну, видимо, список. Речь идет о том, сколько стран из состава Европейского Союза. Это не важно. В данном случае решение уже принято, поэтому дальше, когда будут приняты соответствующие директивы, они будут касаться всех стран-членов, и разница будет в том, насколько жесткие составы уголовного преступления будут ими прописываться. Но касаться это будет всех стран-членов Европейского Союза.
Возвращаясь к Турции, друзья, напомню, телефон прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы. 8-495-95-95-91-2. Нет возможности позвонить, пишите. В WhatsApp и в Телеграме по номеру 8-968-766-33-11. Возвращаясь к Турции, у меня такой вопрос остается. В российском медиа предупредили, что спецоперация, которая будет проводиться, может усилить напряженность в регионе и привести к росту террористической активности. Вот, Генри, согласны или не согласны?
100%. Что вы там делаете? Вот какое ваше дело вообще до Сирии? Есть государство Сирии, у него есть законная власть. Эта власть пригласила туда одну единственную страну. Это Россия. Если бы России там не было, Сирии бы не было сейчас как государство вообще. Она бы распалась на 2-3-4 различных государства, которые либо между собой поделили бы региональные игроки, либо мы видели, что там фактически возникло первое в истории человечества террористическое государство, которое запрещено на территории Российской Федерации. Да? И любые военные действия на этой территории, они... Сирия не представляет как государство никакой угрозы, ни Турции, ни какой бы то ни было другой стране соседней. И любые действия на ее территории могут совершаться либо с согласия ее руководства, либо непосредственно с самими вооруженными силами, специальными службами Сирийской Арабской Республики. Ну, никак не третьей страной. Никакой угрозы Сирия не стягивала войска к границам там. Поэтому позиция России предельно понятна. Для нас Сирия имеет стратегическое значение, поэтому в свое время мы поддержали нашего союзника в лице Башара Асада. И любая другая позиция здесь была бы абсолютно странной. А понятно, что любые подобные операции, которые в конечном счете нацелены на ослабление государственной власти Сирии. То есть в результате проведения спецоперации на территории Сирии, конечно, возможности, роль и функциональность государственной власти сирийской, она будет только снижаться. А когда снижается функциональность государственной власти, в особенности в ближневосточных государствах, то усиливаются различные террористические организации. Тут, в общем-то, гадалки не ходи, вполне понятно, каким последствиям это приведет.
И у нас есть еще один звонок, тоже успеем его принять. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Константин Евгеньевич, я пенсионер, живу в Петербурге.
Петербургцу привет. Горк. Да, очень любим ваш город.
Спасибо. Я заметил, я уже не первый раз слышу об этом. Вот, Геннадий Тигранович, да. Скажите, пожалуйста, вот в английском языке есть такой термин win-win. Вот, как бы он возник, наверное, не просто так, не спортивный интерес, а то есть какой-то необходимости. Но почему вот это... Этот подход не используется сейчас вот теми же англосаксами, как их называют.
Win-win между нами и западным миром, имеете в виду?
Ну, они, как я понимаю, вообще в отношении кого бы то ни было, ни в отношении Европы, ни в отношении России, ни вообще...
То есть термин есть, а используется он или нет, непонятно.
Да, вот да. Они его для чего создали, почему они не пользуются? Как-то вот нелогично, по-моему, это...
Спасибо большое за вопрос. Слушаем ответ.
Ну, по всей видимости, вот эта стратегия win-win, о которой вы говорите, она работает ровно до тех пор, пока второй игрок потенциально не начинает обладать возможностью сравняться, а затем и превзойти их самих. Если мы почитаем эти стратегические документы различные, аналитику think-tanков крупнейших американских, мы увидим, что задолго до начала специальной военной операции, там, 17-18 года, они уже били в колокола, кричали о том, что Россия слишком сильно начинает поднимать голову, она начинает обретать слишком большие возможности, ресурсы, необходимо сдерживать ее развитие. Сейчас мы видим то же самое в отношении Китая. То есть это все красивое обрамление насчет win-win, да, там, мира без границ, общих интересов, общечеловеческих, но это для массовой аудитории. В действительности там стоят вполне конкретные интересы элитных групп, которые их отстаивают, и я думаю, что вряд ли стоит рассчитывать на то, что они будут пытаться найти с нами возможности таких компромиссов, которые устроят и нас, и их. Но если они будут вынуждены это делать, то есть вынуждены пойдут на эти шаги, тогда, конечно, если у них не будет другой альтернативы. А для этого мы должны разгромно победить на поле боя и доказать, что для нас сейчас кажется, что ситуация очень сложная, что она очень опасная. Где-то, возможно, мы не предполагали, мы, я имею в виду население, общество нашей страны, мы не предполагали, что будет такой масштаб поддержки со стороны западных стран в отношении украинского режима. Но если мы посмотрим в более стратегической перспективе, мы увидим, что мы могли бы в марте, в апреле месяце триумфально победить Украину в рамках этой специальной военной операции. И что? Сейчас мы боремся со всем НАТО. И победа в этом противостоянии, она значительно масштабнее и позволяет нам рассчитывать на значительно большие результаты и итоги, чем, скажем, победа над конкретно Зеленским или ВСУ, скажем. То есть мы понимаем, что весь мир сейчас видит, и Запад сделал все для того, чтобы не было никаких сомнений. Он не тайно передавал эти вооружения, он не тайно снабжал, отправлял наемников, он в открытую сказал, я сейчас...
Наоборот, иногда как будто бы соревнования, кто
специально,
больше.
Да. Они в открытую сказали, мы сейчас сделаем все, мы дадим все, что есть для того, чтобы победить Россию. Они сами поставили такую цель. Они не говорили сдержать, там отодвинуть. Они сказали, чтобы Россия проиграла на поле боя. И когда Россия победит на поле боя, миру будет очевидно, что все НАТО, все, на что было способно, сделало, и тем не менее проиграло в противостоянии с Россией. Даже сам факт того, что сегодня мы, ну, практически в начале декабря уже находимся, и начиная с февраля месяца с нами борется весь западный блок, и он не в состоянии победить нас, говорит о том, что наша страна явно претендует на большую роль, чем та, которая была отведена нам после 90-х.
По поводу Североатлантического альянса, интересный момент, но, как мы помним, в НАТО очень хотят попасть Финляндия и Швеция, все для этого делают. Вот что сказал глава МИД Турции по этому поводу, что да, переговоры в позитивном духе продолжаются, но какие-то определенные шаги еще необходимо этим странам предпринимать для того, чтобы в итоге в составе альянса быть. Особенно Швеция. О каких шагах и почему Швеция здесь как-то выделяется? О чем
мне кажется, Мевлют Чавушоглу тут немножко лукавит, потому что вариантов два. Если он говорит то же самое, что подразумевает, то речь о том, что Швеция не в достаточной степени борется с террористическими организациями, коими Турция считает, скажем, рабочую партию Курдистана, и не выдает Турции бежавших курдов в Швецию. Вот что дословно имеется в виду. Я предполагаю, что все это давление, оказываемое Турцией в связи с вступлением, возможным, Швеции и Финляндии в НАТО, вызвано желанием получить результаты на совершенно другом поле. Это вполне традиционная для турецкой дипломатии стратегия, очень продуманная, очень себя оправдавшая и, по крайней мере, до сегодняшнего дня проявившая себя как успешная. Это вот у нас с вами есть одна проблема, я вам создаю другую вообще на другом поле и говорю, давай вернемся вот к первой проблеме и ее решим. У меня появляется рычаг давления на вас. Потому что если мы с вами все время говорим об одной и той же проблеме, я вам должен по ней уступить, от вас требовать. А вот если я вам создам еще 2, 3, 4 различных проблемы, я уже буду уступать
есть на что надавить,
там
да.
для того, чтобы получить вашу уступку здесь и получить больше условий.
Манипуляция в прямом эфире практически произошла. Тем временем встреча глав...
Что просто было нашим слушателям понятно, о чем речь. Здесь речь идет о вполне конкретных уступках, которые Турция рассчитывает получить от Соединенных Штатов Америки. Это и поставки истребителей, это и участие в разработке новых видов вооружения, откуда исключили Турцию, это возможность закупки комплектующих для ВПК своего. И это в том числе, значит, тематика, связанная с выдачей там, не знаю, Гюлена, допустим, которого американцы не выдают Турции.
Ну, а вот встреча глав МИД тогда Турции, Финляндии и Швеции, которая на вторник, по крайней мере, запланирована, говорит ли о том, что она будет успешной, продуктивной? Я имею в виду, что уже будет какое-то конкретное решение, может быть, там принято и сказано, что все, мы договорились, в принципе, Турция уже не против.
Мне кажется, что встреча будет протокольной. Но турки очень хорошо знают, как в рамках протокольных мероприятий бесконечно откладывать принятие каких-то решений, потому что так с ними поступает Европейский Союз, начиная с момента, когда я еще не родился, если не ошибаюсь. Вот столько времени проходят переговоры о вступлении Турции в Европейский Союз. Поэтому они могут применять ту же тактику, встречаться, говорить, зафиксирован серьезный прогресс, но требует решения еще целый ряд вопросов. Нужно продолжать до тех пор, пока они не получат то, что хотят от других западных государств, в которых они заинтересованы в значительно большей степени. И тогда уже вступление Финляндии и Швеции в НАТО можно будет продать максимально дорого.
Но помимо Турции не ратифицировали две страны, да, как мы помним, это Турция и Венгрия, собственно говоря, вступление в НАТО, Швеция и Финляндия. С Турцией понятно, вот мы это как-то все активно обсуждаем, и мы так или иначе связываем с этим как раз-таки проведение спецоперации, которая готовится. А что по поводу Венгрии здесь? Вот там рычаги-то какие-то есть, на которые сейчас кто-то может надавить, и Венгрия поменяет свою позицию?
Ну, попытки были, безусловно, но у венгерского руководства сейчас сверхвысокий рейтинг. Не так давно выборы прошли, и Орбан доказал, что он является наиболее поддерживаемым и популярным политиком в стране. И более того, мне кажется, что он в скором времени станет некой ролевой моделью для политических лидеров будущей Европы, потому что Венгрия благодаря такой политике обеспечит для собственных граждан значительно лучшие условия, чем Италия, Франция, Германия, многие-многие другие страны. И граждане этих стран будут задумываться, что если наличие лидера, такого как Орбан, который ставит интересы собственных граждан выше, чем директивы из Соединенных Штатов, из Брюсселя, из других центров, то почему бы нам не выбрать себе такого же? Да почему мы должны все время выбирать политиков, которые нам говорят о необходимости следовать единой конвенции с другими странами, что совершенно противоречит собственным национальным интересам?
Возможно ли, что сейчас принятие того, что обход антироссийских санкций это уголовное преступление, мы знаем, что Венгрия всегда выступает против. А если пойдут дальше и скажут, что те страны, и те компании, да, вот в этих странах находятся. А, значит, если вы против санкций, то это тоже уголовное преступление. Вот могут ли так дальше пойти? Таким образом, Венгрия и компании в Венгрии будут под ударом.
Вопрос юрисдикции. Ну, Франция скажет, если вы против санкций, это уголовное преступление. Но это будет распространяться на граждан Франции, которые живут, или там на граждан, которые живут на территории Франции, которые заявят о том, что мы против. А завести уголовное дело на руководителя, там, на, например, министра Венгрии за то, что он против, они не могут, просто юрисдикция другая.
Нет,
но
на, на какие-то физические лица, там, владельцы предприятий,
вот они будут, они будут переезжать из Франции или из Германии, или из других стран, которые ведут такие ограничения, в те страны, где таких ограничений нет, будут попадать в другую юрисдикцию. И в еще большей степени будут усиливать эти страны, эти государства, которые для себя изберут путь более суверенного поведения на мировой арене.
А в завершении нашей беседы на десерт, что так называется, значит, тема медицинские анализы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, напомню, находится в тюрьме, показали содержание мышьяка, собственно говоря, в его организме. А вопрос, откуда, ну, возникает, ну, мы наверняка не знаем, должно быть, да, некое, наверное, расследование по этому поводу, но какие-то политические силы сейчас на фоне таких событий могут активизироваться, и, собственно, что тогда может произойти?
Ань, вы, конечно, с черным юмором сказали на десерт мышьяк в организме Михаила Саакашвили.
А журналисты без черного юмора не существуют.
Здесь, я думаю, надо ориентироваться на то, что заявило правительство Грузии, сказавшее, что не стоит торопиться с выводами насчет того, значит, был ли отравлен Михаил Саакашвили или нет. Ведется, по всей видимости, следствие. Мы пока что ориентируем, вот то, что вы сказали, это заявление неправительственной организации, которая...
Заявление адвоката в том числе.
Ну да, ну... Скажем, адвокаты же не медики, чтобы самостоятельно провести. А насколько я понимаю, единственные, кто предоставили данные об этом, это неправительственная организация под названием «Эмпатия». Вот так называется. В целом, то, чего требуют сторонники Саакашвили, это опять вывести его за границу на лечение. Его все время, он там уехал, поработал в на Украине, потом с Украины уехал, был в европейских странах, оттуда решил вернуться в Грузию, будучи 100% уверенным, что его возвращение станет настолько символичным и настолько весомым политическим шагом перед муниципальными выборами, что власть, то есть партия «Грузинская мечта», на этих выборах тогда точно проиграет, а если она проиграет на муниципальных выборах, то это будет хорошим поводом, чтобы вызвать в стране внутриполитическую дестабилизацию, свергнуть правящую партию и уже самому прорваться к власти. Но так бывает, что надолго выпав из реальной политической жизни, он переоценил свою роль и масштабы своей политической личности для Грузии. И этого не случилось. В результате его еще и посадили, а он знал, что его посадят, потому что уголовное дело было заведено на него. И теперь опять весь вопрос заключается в том, чтобы его этапировали куда-то опять в западную страну, его там долечили, опять вылечит.
По возможности он остался там, я
Ну, это было бы хорошо для грузинского руководства. Но он где бы ни оставался, он начинает создавать там проблемы для местного. То границы незаконно переходят, то на крыше лезет, там еще что-то. То есть это проблемная фигура достаточно. Хотя, безусловно, по общению с рядовыми грузинами фигура неоднозначная в том смысле, что им много, безусловно, положительного.
Было
они
сделано,
могут сказать,
да,
все, что речь,
да,
там, я не знаю, дороги, там какие-нибудь реформы, гостиницы, рестораны. При этом практически полная сдача стратегических отраслей экономики той же самой Турции. При этом фактическая потеря при нем территории, возможности хотя бы ведения переговоров насчет Южной Осетии и Абхазии. При этом, значит, катастрофическая ситуация с репрессиями, с тюрьмами и с заключенными в этих тюрьмах, о чем неоднократно говорилось.
Ну, то есть некие плюсы и минусы, это, наверное, логично, что есть, видимо, но все-таки Саакашвили это такое,
больше,
да,
спорная
личность.
Потому что уже несколько раз, как политическая фигура, проиграл на выборах.
А доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО, член Общественной палаты России Генри Сардарян отвечал, спасибо, как на мои, так и на вопросы наших слушателей. Благодарю.